Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же на одной из страничек нашей передачи вы можете найти адрес электронной почты, по которой вы можете присылать свои вопросы, отзывы и предложения. Сегодня в передаче хотелось бы порассуждать, поразмышлять над таким вопросом, как выбор в нашей жизни. Потому что, по сути дела, вся наша жизнь – это череда выборов, тех или иных. Просто когда-то мы понимаем, что мы стоим перед выбором, когда-то мы делаем это просто неосознанно. И поэтому, как вот это происходит, какие-то, может быть, духовные задачи в это закладываются, мы сегодня с вами об этом поговорим. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот первый вопрос, который хотелось бы с вами разобрать. Выбор, он на самом деле постоянно перед нами стоит. У него есть какие-то вот духовные задачи у выбора? Он же бывает разный. Даже элементарно в магазин я прихожу, покупаю какие-то продукты, я тоже выбираю. Или это не относится к выбору? Относительно каких категорий мы можем говорить о выборе?
Вы ставите очень сложный вопрос, который имеет место в нашей жизни, конечно же. Связан он, наверное, с категорией «свобода», ибо в выборе реализуется эта свобода. Выбор по отношению к свободе – это, можно сказать, ее формальная характеристика. То есть, если выбор есть, то мы как будто бы можем рассчитывать на то, что осуществится свобода человека, что, правда, на деле не всегда наблюдается. Но относительно того, как часто перед нами встает выбор, это определяется, наверное, мерой нашей свободы. И в этом случае выбор – это возможность приложить нашу любовь к какому-то делу. Мы должны в выборе суметь выразить, суметь прикоснуться нашей любовью к чему-либо. И то, что более любимо, то и придет в нашу жизнь. Вот я бы так обрисовал вопрос выбора. Если человек мало чего любит или вовсе ничего не любит, но бывает такое состояние души, метующееся, то он ничего выбрать и не может. И мы в жизни можем это тоже наблюдать. И можно сказать, что в конечном счете вот эта формальная характеристика свободы, выбор, в какой-то момент даже может пропасть. Не потому что кто-то извне ограничил человека в выборе, а потому что сам человек уже не сомневается, не колеблется, не размышляет. Его любовь настолько усилилась, что ведет его по жизни прямиком к тому, к чему надобно. И поэтому его жизнь, она оказывается такой внутренне цельной и органичной. В ней нету каких-то остановок, поэтому мы как будто бы даже не замечаем выбора. Но на деле свобода этого человека, она в полной мере реализуется. В таком случае единственное, от чего свобода должна быть зависима, это от любви. Поэтому выбор – это какое-то такое промежуточное состояние нашей души, которое еще не усовершенствовалось до боговидения, до полной самоотдачи своему предмету любви. С другой стороны, это состояние души, которое видит несколько привлекательных для нее альтернатив, и это уже само по себе неплохо. И человек, ну, применяет имеющиеся в его распоряжении средства для того, чтобы понять, что ему надо выбрать.
Но выбор же, он всегда бывает по-разному. И даже бывает выбор просто случайным образом. Ну, просто
по жребию, да?
Например? Ну, по жребию, не знаю.
По случайности, да?
Ну, разные бывают вариации. И иногда бывает такое, что когда человек, ну, точно знает, ну, то есть, как бы, вот, что я хочу вот то. Иногда бывает, что какие-то, ну, разные критерии перебирает. Это нужно, чтобы было вот это. Как в песне поется в одной, чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил. чтобы до дома провожал, тещу мамой называл. Вот тогда уже это как бы вот действительно тот, кто может стать моим мужем, к примеру. Имеет ли место быть все вот эти случаи, или мы все-таки должны к чему-то, я не знаю, к какому-то определенному типу выбора стремиться?
Благо, что в нашей жизни часто бывает так, что не мы выбираем, а нас выбирает, да? Тот или иной случай, та или иная удача, то или иное место, тот или иной человек как бы сам нас выбирает, и мы, не успев, может быть, даже понять, попадаем вот в некоторое поле, так сказать, этих событий и живем тем, что произошло. Потом мы принимаем это как некоторую данность, что да, наверное, так и должно было быть. И вот в нашей жизни часто бывает вот именно так.
Ну, бывает и по-другому.
Бывает, опять же, из другой
песни, да. Мы выбираем, нас выбирает, как это часто не совпадает. Все равно как бы получается...
У вас все больше любовная как бы такая тема прослеживается.
Нет, то есть выбирает в разных вообще ситуациях, начиная даже с каких-то вот элементарных бытовых, там, например, покупка, например, стирального порошка, продуктов, одежды, еще чего-то.
Ну, да.
Потом куда пойти учить ребенка, там, я не знаю, куда пойти работать. То есть выборов на самом деле, в принципе, много, но почему так бывает, что кто-то, ну, без всяких особых затруднений, вот внутренних каких-то таких колебаний, он идет куда-то, вот куда-то он идет, двигается, все. А кто-то, например, постоянно в сомнениях и не знает, куда ему, что ему выбрать, куда пойти, как поступить и так далее.
Ну, тут, наверное, тот, кто сомнений не имеет, часто просто не в полной мере осознает возможные альтернативы, они просто померкли, может быть, остальное все померкло, а вот это вот его влечет, ну что-то одно. Поэтому для этого человека может быть еще выбор впереди, просто он не совсем его осознал в данный момент. Вот я говорю, что человек должен попробовать использовать имеющиеся в его распоряжении силы. Вот как вы сказали, одна из сил – это умственная сила, да? То есть человек начинает, ну, есть даже такие психологические советы вроде как, написать плюсы-минусы, увидеть чего больше и так далее. Тут, наверное, другой момент еще есть, что кто-то, например, поступает по велению чувств, например, да, прислушивается к себе, придает особое значение каким-то приметам, каким-то знакам, то, что произошло, почему, какое впечатление произвел вот этот человек на того или другого. Кто-то придает этому значение. Это тоже заслуживает уважения, потому что чувственная жизнь нашего сердца, она тоже погружена как бы в божественную сферу. Тоже мы черпаем от Бога какие-то и озарения, благодатные чувства приходят в нашу душу. Но, наверное, мы нашим слушателям универсального способа выбирать не присоветуем, потому что, вообще говоря, должна быть познана воля Божья в каком-либо вопросе. Если вот так серьезно отнестись к вопросу выбора, особенно если речь идет о спутнике жизни, о своем призвании, может быть, даже об образовании, о своем каком-то поворотном поступке, ну, какой-то ситуации, как начальника, допустим, или как главы там, семейства, например, и так далее. Нужно, наверное, здесь искать все-таки, какова воля Божия. И познав ее, человеку станет очень легко выбрать. Он прямо ощутит освобождение. То есть мы говорим о том, что необходимо привлекать Бога в наши решения, принятие наших решений. То есть попытаться от Бога получить некоторое вразумление.
Мне кажется, проблема-то часто как раз и бывает в том, вот именно в каких-то таких вот поворотных моментах, что человеку иногда бывает трудно понять, что вот это именно произволение Божие. Наше сердце лукаво. Например, что-то очень сильно нравится. Даже пример из практики. Вот женщине очень нравится чем-то там заниматься, семья против. Ну, к примеру, вот ее вот этого увлечения. Но и нравится, и она всегда находит аргументы, чтобы сказать, нет, это вот Господь как будто, вот Божье произволение в том, чтобы вот я этим занималась и так далее. Ну и какие-то другие разные бывают моменты такие. Например, мы можем говорить, что вот я хочу пойти туда, ну не знаю, например, учиться, работать, что-то, потому что это полезно там и так далее. Даже какие-то, может быть, дела милосердия творить. И такое, к сожалению, иногда бывает, что человек говорит, нет, вот это по Божьему промыслу все происходит, но на самом деле за этим скрывается гордость, тщеславие, еще какие-то такие вот моменты.
Но это вы взяли сразу же пример человека, который прибегает систематически к самообману.
Ну бывает же такое.
Потому что такое бывает, безусловно.
Вот поэтому хотелось бы вот с выбором разобраться именно вот в духовном плане, потому что, да, там разные есть. Ну, на бытовом уровне это проще, например. Да, вот этот порошок купил, попробовал, постирал, плохо стирает, не буду покупать, покупаю другой порошок, к примеру. Ага. Продукты этой фирмы купил, не понравились, не буду покупать, буду покупать другие. Но вот в каких-то более серьезных вещах, например, в отношениях с людьми, или там, ну, то, что вы сказали, на самом деле самый серьезный выбор, это выбор спутника жизни, там, специальность, профессия, работа, там, еще что-то такое, учеба. Вот чтобы не получилось так, что как бы вот за этим скрывается, ну, какие-то вот наши страстные такие желания, мы все подводим, что нет, вот Господь нас вот так вот туда ведет, и все. Хотя на самом деле, может, Господь туда и не ведет.
Но дело-то в том, что человек, который прибегает к такому самообману и самоуспокоению какому-то, что вроде как все это да, это согласно заповеди, согласно Писанию там, и так далее, он внутри-то себя все равно при некотором напряжении как бы слуха внутреннего, да, он все равно услышит, что есть другой голос, как бы, который его словно и где-то обличает, и корит, и призывает к чему-то другому, и вносит вот эту вот в эту монолитную как бы его конструкцию, в это его решение какую-то трещину дает. И поэтому вот это вот внутреннее, вот это внутреннее такое впечатление, оно играет большую роль, если человек внимательно относится к своей внутренней жизни. Вот если он начал слушать это...
Звучит такой ответ. Ну, это искушение, это все искушение на моем пути.
Нет, вот таких искушений, вот как раз, это очень интересный и важный момент, мы пришли к нему, что если в момент принятия вот такого важного решения у нас в душе не строение, нету цельности, нету полноты самоотдачи какой-то, то мы не готовы к этому решению. Мы не пришли к нему. Потом возникнут определенные какие-то сожаления, оглядки и так далее. Лучше здесь надо еще подождать. Вот, например, когда мы вступаем в какую-то область такую шаткую. Ну, например, идем по болоту. Каждый шаг производится медленно, и мы смотрим, как погружается нога. После этого шага не стало ли там хлипко и не опасно ли здесь. Так и в выборе в таком, который мы с вами обговариваем, нужно каждый раз прислушиваться, присматриваться, пока вот эта почва не станет совершенно твердой. И мы поймем, что да, мы можем теперь надежно шагать вперед вот в этом именно направлении. Поэтому такое можно нам предложить нашим слушателям правило, что если какое-то решение важно для нас, то необходимо его испытать временем. Это один из таких важных моментов нашей, в том числе и духовной жизни. Мы должны повременить, посмотреть, как душа наша во времени, потому что все как бы злое, оно действует сиюминутно в нашей душе, а доброе, оно действует постоянство. Надо подождать не из какого это источника, проверить.
Вообще, вот я уже сказала, да, что выбор бывает разным, случайным образом, какими-то нашими усилиями, какими-то там экспертными, я не знаю, оценками. То есть это вот в каждой ситуации, в которую мы попадаем, может быть по-разному выбор осуществлен, да? То есть не может быть такого, что, ну, как бы человек должен всегда поступать вот так вот, например. То есть заставлять себя сделать выбор. Или всегда со всеми советоваться, чтобы вот эту оценку получить. Или просто вот куда понесло по течению, туда и поплыл.
Главное, что бы человек ни делал, как я вот уже упомянул, он должен прийти к состоянию внутренней очевидности. Что вот иначе не дано мне сделать. Вся моя внутренняя жизнь, вся моя любовь, вся моя душа требуют, чтобы я сделал вот так. К такому состоянию должен прийти.
То есть получается, если мы делаем, совершаем правильный выбор, ну, богоугодный, то есть получается, в нашей душе мы ощутим мир и успокоение.
Конечно, конечно.
То есть если там есть какое-то метение, значит, мы еще не нашли то, что надо. Нужно искать дальше.
Но а по поводу вашего вопроса, вы задали такой вопрос, что если бы человек, допустим, в какой-то точке сделал бы так или сделал бы по-другому, не есть ли это упущение, как бы, если он сделал как-то иначе, чем первоначально, допустим. Я думаю, что здесь Господь исправляет наши ошибки. Он устрояет свой промыслительный путь после того, как мы сделали свой выбор. Это просто, может быть, несколько иной путь, но к тому же благочестивому итогу, так скажем. То есть, как много путей лежит в один тот же город, например, так мы, свернув куда-то, принуждены будем другим путем прийти, но желательно, чтобы к такому же хорошему итогу.
Потому что вот проблема выбора, мне кажется, очень часто бывает связана, вот то, о чем вы сказали, наше сожаление. То есть, как бы вот вроде бы человек думал, да, то есть он размышлял, рассуждал, вроде бы казалось, что вот на данный момент это было правильное решение. Но когда он сделал, прошло время какое-то, и он начинает понимать, что нет, так как я поступил, надо было не так поступать, надо было поступать по-другому. И вот это сожаление, оно подчас мешает человеку жить дальше. То есть потому что получается, мы же все время должны идти вперед, двигаться, к чему-то, к цели. У каждого она своя. А здесь получается, человек все время назад оборачивается, и в этом сожалении живет, и какой-то продуктивности не бывает.
В человеческом пути все-таки, и в том числе даже в жизни святых, мы наблюдаем иной раз какой-то, так сказать, ошибочный, можно так сказать, выбор в какой-то момент. И это не означает, что нужно на вот это все время оглядываться и себе как-то огорчаться, скажем так. То, что вы сказали, сожаление, это симптом для нынешнего состояния, что ты неправильно сделал, опомнись. Но не повод к тому, чтобы потом вспоминать и сожалеть. Потом сожалеть лучше уже не надо. Лучше сразу смотреть вперед, опять-таки, и совершать далее правильный выбор.
Но почему-то не всегда людям получается это делать. То есть почему так происходит? Это проще себя жалеть и оставаться в той точке, в которой ты остановился и что-то осознал, что-то понял.
Человек при этом получает некоторые дивиденды, так сказать, для своих страстей. Поэтому он, конечно, остается в этом состоянии. Мы даже с вами, кажется, об этом немножко говорили когда-то, что саможаление – это же проявление, гордости.
Мы о чувстве вины говорили, записывали, была передача такая.
И про записки из подполья говорили, Федора Михайловича Достоевского. Там как раз герой этим в основном и занимается. Я считаю, что если уж выбор произошел когда-то, жалеть не надо, надо смотреть вперед. Все, что нам надобно делать, оно принадлежит нам.
А вот скажите, пожалуйста, получается, например, человек совершает выбор какой-то, и Господь предлагает другие пути, но человек выбирает не то, что Богом предложено, или замысел, какой есть в человеке, а он идет по другому пути. То есть получается...
Упорствует в таком случае мы говорим.
Смотрите, получается, да, то есть у Бога есть какой-то замысел о человеке. Да. Есть ведь он? Есть, о каждом. Есть люди духовно чуткие, которые настолько чувствуют эту близость Божью и понимают, что Господь не хочет и куда Он ведет их. Есть люди, которые, для которых это вообще может быть закрыто. И они могут идти совсем в другую сторону, не туда, куда было промышление о человеке. То есть в течение всей жизни Господь может этого человека привести туда, куда надо все-таки, или нет? Или это получится, вот он, как в сказке, да, налево пойдешь, там пропадешь, направо пойдешь, там еще что-то будет, да, к примеру. То есть, или он на самом деле, вот если он туда пошел, то уже как бы вот, ну, такая его судьба.
Но это можно сказать, что до момента духовной смерти человека, которая наступает, ну, чрезвычайно редко, будем надеяться так, Господь промышляет о человеке, чтобы он пришел к полноте божественной жизни и воплотил тот замысел, который всегда щедр вот у Бога, полон разных возможностей, красот, непередаваемых обычным языком. В нашем мире лишь из-под валета рисуется красота, а в будущем веке она в полной мере раскрывается. И поэтому вот все это Господь хочет, чтобы в человеке воссияло, чтобы было полюблено человеком, избрано им, чтобы он стал соучастником вот этого вот божественного замысла. И это происходит до момента, пока человек жив духовно. Ну, а если вы привели такой пример, что человек, ну, там, десятилетия провел в чем-то другом, но это не значит ведь, что он духовно умер, он дальше может. Были святые, которые в позднем возрасте обратились к благочестию и стали тоже светильниками веры.
Говоря о выборе, да, вот получается, мы говорим о ситуации, когда человек делает выбор какой-то, потом сожалеет. Вот есть же люди, которые вообще, в принципе, они по жизни идут, и у них нет такого. То есть они выбор совершают и, ну, двигаются дальше. Вы сказали, что это люди, которые, насколько я, если я правильно вас поняла, что они как раз вот с Богом живут и чувствуют все вот это. Но есть люди, которые как бы вообще о вере мало что знают, но вот они как-то вот, у них нет каких-то таких вот переживаний, они просто идут по намеченному плану. А есть ведь люди, которые в принципе живут, и они боятся какой-либо выбор вообще сделать.
Угу.
Они вообще его не совершают. То есть вот есть те, которые выбирают и двигаются, и ни на что не смотрят, и не обращают, и ни о чем не жалеют. Есть те, которые что-то там жалеют. А вот есть те, которые вообще не совершают выбор.
Есть, да.
То есть вот с чем это связано? Почему? Это духовная незрелость какая-то или личностная незрелость? И почему так происходит? Откуда истоки растут? Вот такого состояния, когда человек не желает совершать какой-то выбор. Особенно в каких-то таких, например, судьбоносных моментах своей жизни.
Здесь мы подходим к тому, еще одному, можно сказать, установлению духовному, что для того, чтобы человек совершил выбор, он должен обрести свою сердцевину. Как говорится, приступит человек, и сердце глубоко. Он должен вот эту глубину в себе обрести и от нее воззвать, как бы, от нее ответить на то призвание, которое прозвучало извне, в тех или иных обстоятельствах, ситуациях, предложениях, ну и так далее. И вот эта вот глубина человека, она раскрывается в нас нечасто, скажем так. То есть для этого человек должен быть цельный, в нем должно быть все иерархически упорядочено, и в нем должно главенствовать, собственно, вот духовное начало, да, владычествовать и руководить человека в этот момент. И поэтому то, что вы говорите, почему человек не может выбрать, он как бы с одной стороны понимает, что, ну, он должен выбрать, что это ответственно очень выбрать, что все изменится, если он сейчас что-то выберет. А с другой стороны, он в себе не обретает оснований. А вот почему он не обретает этих оснований, вот это вот этой глубины, про которую мы говорим? Может быть, причина, например, в том, что человеческая жизнь, жизнь личности, жизнь внутренняя заменялась чем-то другим. Например, кем-то другим. Делали выбор все время, ну, старшие. Да, кто-то из старших, кумир, там, родитель и так далее. И в результате, значит, наш деятель оказался не способен к выбору, когда подошел момент, чтобы он сделал его самостоятельно. Такая ситуация бывает в жизни, и она, конечно, приводит к тому, что человек весьма страдает, когда вот он проходит такую ситуацию. Вот мимо него, ну, прошла, например, там, любовь, или там, потенциально, да, или какое-то служение там великое, или еще что-то, и он его прошел мимо. Ну, как едет на поезде мимо станции, и ни на одной из них не сходит. Ну, наверное, это вот одна из основных причин, по которой, что человек не чувствует в себе вот этих оснований. Еще какие причины? Еще причины бывают в разрушительном действии страстей. Человек, совершив то или иное злодейство какое-то, ну, малое или великое, он чувствует в себе вину. Он чувствует свою нечистоту, скажем так. И он не может в этот момент тоже выбирать. Он чувствует, что он обманут, что он повержен, что он побежден, и его «я», оно придавлено всем этим обстоятельствам. Выбрать он тоже не может. Но даже если он выберет, то выберет не он. Вот какая.
То есть его страсти выберут.
Да? Ну да. Ну, наверное, таких обстоятельств, таких ситуаций довольно много. И вот как раз, например, еще один можно предложить тот случай, который мы с вами упомянули. Постоянная практика самообмана. Человек даже не знает, где его «я», где его сердцевина, на что смотреть, что слушать в себе. Он даже может с этим шутить, как бы, и заигрывать с этими вот своими разными масками, скажем так, да. Но как только наступает настоящий момент, он чувствует в себе, что у него нет ответа на настоящий вопрос жизни.
Ну, чаще всего это стараются такие вопросы обходить, ну, чтобы они вообще не возникали, или как-то.
Ну, сейчас да, сейчас даже уже, в общем-то, наверное, предлагается человеку вообще прожить без этих всех вопросов, без вот этих выборов, про которые вы все время сейчас говорите.
Что вы голову людей морочите, да?
Что нас да, нравится? Что есть, есть как вот, сейчас какое-нибудь слово-то подберем, какой-нибудь проект. Вот я сейчас работаю над таким проектом. А проект связан со мной, с моей жизнью. И так это удивительно, что человек, ну, отдается чему-то, что является всего лишь, ну, какой-то иллюзией, каким-то проектом. Много таких сейчас словечек, таких вот как бы пониманий, что вроде как можно вот такой вот, такая проба себя.
А вот смотрите, получается, да, вот ситуация, когда перед человеком стоит выбор, но он его не делает. Он как страус прячет голову, спрятал в песок, хотя я тут недавно прочитала, что они никуда ничего не прячут. Например, если человек понял, размышляя над своей жизнью, он понял, что да, я поступаю вот так, что делает дальше? Как дальше двигаться? Или, например, вот передача у нас называется «В кругу семьи». Нас может слушать родители, у кого дети растут. Что мы должны делать, именно родители, для того, чтобы помочь своим детям и самим себе, наверное, чтобы мы на самом деле были как-то и ответственны за выбор, который мы делаем. Ну, чтобы выбор он не пугал, потому что ведь иногда часто бывает такое, что выбор просто пугает. Человек настолько теряется, особенно, например, ситуация, когда он понимает, что вот выбор, который ты сейчас сделаешь, обратно повернуть и что-то изменить нельзя. То есть вот от этого выбора очень много зависит. Хотя, конечно, я понимаю, что, например, вот в семейной жизни сейчас, может быть, многие считают, что проще раньше же было как. Правильное было устроение такое, что ты если семью создаешь на всю жизнь, все, вот этот твой избранник будет на всю жизнь, получается. Ага. То сейчас как бы вот у нас так это как-то вот оно, об этом очень много говорят, и в жизни мы это много наблюдаем, что молодые люди часто в такую ловушку попадают, что ну вот я вот с этим пожил или пожила с ней, да, например, не получила.
Ну, пока.
Да, пока, да, вот пока. Потом вот это, то есть как бы, и вот такое вот легкомысленное отношение. А вот я говорю, вот есть ситуация, когда человек страшится этого выбора, потому что понимает, что вот от того, как я поступлю, во многом зависит вся моя жизнь, ну, дальше. Uh-huh. Вот. И вот как все-таки, что мы должны в себе воспитывать, в себе, в своих детях, чтобы как-то это было по-божьему, что ли. То есть, чтобы вот мы в своем выборе руководствовались не какими-то чувствами, там, я не знаю, страстями, еще чем-то, uh-huh. а чтобы это вот было именно, ну, полезно и спасительно для человека.
Ну, тут ответ, в общем-то, мы уже немножко коснулись этого. Он заключается в том, что мы говорили про то, что духовная жизнь, она человека углубляет, и в нем как бы становятся, назовем так, органы духовной жизни его. То есть, например, ну, кто-то, например, часто и вполне слушает свою совесть. И в нем совесть начинает становиться вожатым его жизни. Она ведет его, она не только постфактум как бы ему говорит, что ты плохо поступил, но она уже и до начинает его предупреждать о тех последствиях, которые могут возникнуть при его недолжном выборе. Вот. А то и прямо-таки его привлекает к каким-то благим путям, что он чувствует, что да, как хорошо будет от этого моего выбора, избрания того-то. Кто-то становится обладателем такой добродетели, как рассудительность, например. Рассудительность – это добродетель, которая, если она освящена знанием Священного Писания, божественных заповедей, каких-то примеров благочестия тех или иных святых. Даже вот, например, жития святых, если прочитать, это огромная мудрость человечества, которую, если мы знаем, как жили святые угодники, это просто нас способно спасти от многих и многих каких-то оступлений. Вот рассудительность. Кто-то приобретает такое сердце, которое человека просто моментально как бы ограждает, избавляет человека от множества опасностей. То есть, например, человек, ну, скажем, имеет чистую душу, и он уже чуждается и дурного слова, и какого-то обращения с человеком другим, такого дерзкого, например, какого-то, или лукавого какого-то. И человек начинает предъявлять те же требования к себе, как и к другим. У него нет такого двоемыслия. Вот. И так далее, и так далее. То есть, если человек имеет, ну, целомудрие, чистую душу, ну, или другие духовные чувства, мы говорим про духовные чувства, вот, то он, конечно же, оказывается обладателем сокровища. Мы помним страх Божий, начало премудрости, да? Вот, и так далее. То есть, все это можно нам с вами назвать не иначе, как органы духовной жизни, которые позволяют человеку уйти, на них положиться и уйти от каких-то кривых дорожек в своей жизни.
Отец Владислав, еще скажите, пожалуйста, вот в семье, то есть мы более четко можно как-то вот рассмотреть, как мы должны детей воспитывать своих, чтобы они были в состоянии выбор сделать самостоятельно, нести за него ответственность, чтобы не мы выбирали, а потом дети нас как бы корили, что вот это ты мне сказала так поступать. Если бы не ты, то я бы по-другому жила, или я бы жила. Вот что мы должны делать, какие мы шаги должны предпринимать, с какого возраста это... Или это самого как бы вот очень маленького возраста мы должны приучать ребенка к тому, чтобы он как бы вот сам.
Все такое нравственно-практическая область, духовно-практическая область, она постигается деланием. И в данном случае, конечно, без реализации свободы невозможна и сама свобода. Поэтому мы должны быть в этом реалистами и пытаться ребенку всегда предоставить возможность выбрать, причем с чуть-чуть небольшим превышением его нынешнего известного ему опыта. Это может быть выбор Ну, например, даже с самого малого возраста. Еще когда ребенок с матерью образует единое целое, ну, я имею в виду младенчество, да, он может уже немножко попытаться выбрать, ведь он же выбирает. Выбирает даже, например, продукты, которые он вкушает. Иногда ребенок не знает, как выбрать, смотрит на маму и плачет. Вот ситуация, когда ребенок не может выбрать. Он плачет именно из-за того, что он не знает, как выбрать. Далее это более какие-то взрослые ситуации. Они тоже должны быть сопряжены с выбором, с ответственностью, которая следует за ним. Это и организация своего времени, это и обустройство, может быть, своего места, комнаты, где ребенок находится. Это и отчасти забота о своем здоровье. То есть здесь нужно, чтобы ребенку был предоставлен выбор временами. А он уже, исходя из этого, возрастал, что действительно он теперь за это отвечает.
То есть не нужно думать так, что вот он еще пока маленький.
Это самая распространенная для родителей ошибка. Почему раньше-то воспитывали и дядьки, и няньки, которые, будучи немножко более далекими от ребенка, чем родители, они имели возможность ребенку пожелать благого. И, видя, что ему нужно именно вот это, и выбирали. Княжеские дети, например, воспитывали своеводами. И на коня их посадят, не боясь, и оружие им дадут, и так далее.
Наша передача уже подошла к концу. Завершая передачу, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Ну, конечно же, хотелось бы пожелать нашим радиослушателям обрести духовную свободу, которую нам Господь даровал, а мы должны ее достойно употребить.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.